Преступник надо настроиться на внутренний свет и внутренних детей своих. Ну хорошо, в прошлый раз мы с вами занимались основами обид наших, да? Основами обид, и понятно, что не просто переключиться, допустим, жить без обиды. И мы по привычке живем в обидах. Значит, а в чем дело, почему так получается? Помните, радиоприемники были, ручками вращаешь и настраиваешься на волну. На телевизоре там тоже есть настройка, но сейчас этими пультами и не совсем это понятно. А там вот крутишь ручку и настраиваешься на волну. Так вот, на одну радиостанцию настроишься, допустим, на какую-нибудь шумную, там какой-нибудь треск, вопль. Это привычная наша жизнь. А настроиться на другую волну и удержаться, это непросто. Почему непросто? Ну вот представьте себе, вот мы здесь настроились, все уже хорошо на эту волну. Выходим, а там люди, они на других частотах. И мы невольно настраиваемся на их волну. Почему невольно? Почему?
Потому что по-привычному.
Не, во-первых, по-привычному, а еще... Помните, есть люди, от которых зависит наша судьба в какой-то мере. И мы с ними пообщаемся и невольно настраиваемся на их волну. И после этого не понимаем, а что произошло с миром-то. Вроде яркость была, свет, и вдруг исчезло все. Почему? А потому что эти люди в данный момент управляют. Они нас перестроили, а мы не заметили. А почему они перестраивают? Вот почему? Я, например, по себе скажу, как меня всегда перестраивали. Первое, это люди, от которых действительно зависят там врачи, там милиция, там начальники какие-то, и родственники близкие, которым я всегда впускал и прислушивался где-то бессознательно к их мнению. А другая еще причина у меня всегда была, я не хотел портить отношения. А когда я не хочу портить отношения, я подстраиваюсь, я подлаживаюсь и становлюсь подобным им. Знаете, в какой-то мере заискивание, хотя это не совсем, это подстройка. Но подстройка в данном случае нам вредит. Почему? Потому что мы теряем свою естественную волну. Волну радости, волну жизни. И когда мы... То есть... Проблема не в том, что мы подстраиваемся, а в том, что мы не можем вовремя найти свою собственную волну. Значит, первое, что нужно сделать, понять, что мы находимся на чужой волне, а второе, найти свою. Как найти свою? Вот через наше сердце и через нашего внутреннего ребенка. Ребенок наш внутренний на своей волне. Если он радостен, он находится на своей волне. И мы на него и настраиваемся, на свое чувство, и вот это, и... Через какое-то время придет спокойная радость. И потом еще. Но вот мир можно представить себе так. Есть какие-то периферийные области, суеты, беготни, взаимоотношения с другими людьми. Есть более спокойные области, где-то делание какое-то, раздумье. А есть внутри, такая, даже назвать ее область нельзя, место, где мы можем настроиться. Можно это назвать нашим внутренним храмом. И если мы попытаемся в области суеты решить свои проблемы, мы их никогда не решим, потому что мы там все время находимся в зависимости от этой суеты. Нас гонит время, обстоятельства, нас обязательства какие-то гонят, чувство там долга, чувство вины, все что угодно. Надо хотя бы на время войти в свой храм и настроиться там, вот как раз на свою волну. То есть вопрос, где еще настраиваться? Просто для этого что нужно сделать? Вот вы, допустим, находитесь в толпе народа. Что делать? Можно убежать, но не всегда это возможно, да? Какое-нибудь собрание необходимое там, ну, а можно внутрь себя выйти. Уйти от этого, значит... Пусть они говорят, пусть они все что угодно, а я в этот момент раз и ушел. Но снаружи мне может отвечать в это время как бы заместитель мой. Автоматом. Да, да, хорошо, молодцы. А внутрь мы можем уйти без препятствий. Но для этого нам нужно уйти не просто от внешних раздражителей, а уйти от собственных внутренних. То есть от своих мыслей. Это сейчас я не решаю. Это потом. Это на завтра. Это через 2 дня, это через неделю. В конце концов, отстаньте от меня. Все по кыш. И внутрь ушел и настроиться. На какой-то момент вас потеряет эта толпа. Ну и правильно. Они сперва начнут тормошить, а потом отстанут. Но вы выйдете оттуда уже освеженным, выйдете уже как бы с ощущением внутренней своей сущности. Ну, другими словами, вы ощутите свою волну и свое собственное дело, действие в этом мире. Там как раз и внутри нас, внутри нашего, так скажем, духовного сердца решаются самые главные дела. Снаружи их никогда не решишь. А там мы совершенно четко знаем, вот это нужно делать, это не надо, это, скажем, извините, мы с вами дело не будем иметь. Это всегда нужно делать, входя в собственный храм. Если мы этому научимся делать, в общем-то, тогда проблем не будет. То есть, первое, заметить, что я нахожусь не в своей тарелке, вне себя, не на своей волне. Каким образом узнать это? Мне становится плохо. Я теряю энергию. Я потерял радость. Я не знаю, что делать. Начинается паника. И, может быть, возникают, соответственно, симптомы какой-то болезни. Вот мне голова болит, мне тяжело, мне хочется отдохнуть. В этой усталости нельзя отдыхать. Вот такой усталости, вот когда раздражен, когда суетлив, когда обижен, нельзя отдыхать. Вы проснетесь еще более разбитыми, еще более унылыми, еще более раздраженными. А для этого что нужно сделать? До того, как выйти в сон, опять все-таки вернуться в свой храм, настроиться, и так спокойненько вы уснете, как младенец, и тогда утром все разрешится лучшим образом. Но уходя в сон в тяжелом состоянии, разбитом, мы всегда будем еще хуже разбиты. Но наша практика вот показывает, что это правильно. Мы вечером обязательно, и даже днем, если отдохнуть захотелось, мы не даем все возможности пока отдыхать. Но это недолго настроиться. Это требуется, может быть, минуты. Ну, может быть, несколько минут, а иногда секунды. Настроился, а потом уже спокойно чувствуешь, что у тебя спокойствие наступило. Теперь ты можешь отдыхать. Теперь ты можешь набираться сил. Ну, поясню так. Вы находитесь в суете толпы и вдруг устали. Ну, не будете же в этой толпе прямо спать. Вы уйдете домой. Если вы находитесь на дороге, и вас давят машины со всех сторон, не будете же вы на этой дороге засыпать. Если вы находитесь в каком-то бурном сборище, где шумят, кричат, топают ногами, не будете же вы это спать, тем более если дерутся. Значит, вам нужно всегда найти спокойное место. Вот это спокойное место у нас внутри, в нашем храме. Мы назовем его храмом сердца. Храмом души, как угодно назовите, лишь бы ходить туда. То есть это практика. Практика ежедневная, которая в конце концов приведет к результату. Почему мы не можем приходить в этот храм автоматически? Вроде должно быть так, предусмотрено природой. Но вспомните себя маленьким ребенком, и не со стороны посмотрите. Что делает маленький ребенок, когда обижен, когда рассержен? Когда плачет, когда ему больно, куда он бежит? К маме бежит. А мама сама в этом раздрае. И получается, ему некуда бежать. У него по умолчанию, по привычке, только один рецепт – бежать к маме. А нужно научиться бежать внутрь себя, к сердцу. Это и есть к Богу обращаться. И нам теперь надо как бы переучиваться в этом все и дело. В основном автоматически пытаемся убежать опять в суету. После года, полутора ребенка и даже бывает у кого-то раньше, возвращение обратно на ручки к маме уже чревато. Поэтому это не надо делать. Ну вот, так сказать, введение. А теперь следующая тема очень серьезная, и вы сейчас это сами поймете. Что больше всего вам в жизни досаждает? Другими словами, почему мы иногда не можем заснуть, иногда ночью проходят тревоги, почему мы утром просыпаемся как взъерошенными все? Что за причина, основная причина?
Беспокойство внутреннее всякое.
Именно так. Внутреннее беспокойство. Теперь скажите, вы всегда знаете причину беспокойства?
Иногда знаем.
Мы начинаем суетиться и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, а на самом деле так и не находим ее, причину. В чем причина беспокойства? Откуда вообще, говорят, взялось все?
Это, наверное, привычный фон беспокойства.
Вот раньше, много лет назад, занимаясь проблемой беспокойства, а психология это называется тревожность, беспокойство более точный термин с точки зрения русского языка, значит, я думал, что в основе лежит страх. И искал причины в страхах. Но в последнее время вдруг четко увидел, не обязательно страх, все что угодно. И тогда пришли мы к удивительному, простому выводу. Беспокойство ни на чем не базируется. Ни на чем.
Мы сами создаем его.
И так, и не так. Сами мы его подкармливаем. Или включаем, или включаемся. А вот что такое беспокойство? Маленький ребенок, сколько? Годика два. Обычно спокойные дети. Редко у кого там какие-то нарушения, как правило, связаны со здоровьем у детей, если неспокойно спят, допустим, и ведут себя. А потом у него включается беспокойство. Какой-то период времени, ну и к 5-7 годам, это уже точно, ребенок уже беспокойно стал. Откуда, что это такое? Почему раньше не было, а потом появилось?
Когда идет в коллектив детский.
Помните, то сегодня говорили о внутренней настройке естества. Маленький ребенок настроен на собственное естество жизни. И только когда происходит нарушение, сбой, и он выходит наружу, в суету, он тогда бежит к маме. А так ему не требуется. Он наедине с Богом, он общается со всей Вселенной в это время. Значит, беспокойство появляется тогда, когда ребенок выходит из себя, из привычного мира. И входит в чей мир? Когда он, кому он бежит?
Мам.
Откуда он берет беспокойство?
Ну, от мамы в первую очередь.
Конечно. Он даже если мама до этого была спокойна, а ребенок вдруг закапризничал, она впадает в беспокойство. С чего бы, вроде? Ну, всяко бывает. Она впадает в беспокойство, как будто что-то в ней включилось. Что включилось? И вот мы сейчас все больше уверены в том, что беспокойство – это вирус, который ни на чем не базируется, а просто-напросто хочет кушать. Как сущность некая, которая просто хочет энергию. Ей нужна энергия. И она включается.
Еще она нас оправдывает.
Да, сейчас. Вот она включается как по любому поводу. Но повод не наш внутренний. Мы поэтому и не понимаем, почему у нас вдруг включилось беспокойство. А потому что этой сущности, этому вирусу просто надобна стала энергия. Она включилась. То есть это чужеродные вирус, который проникает, или по-другому словами, сущность, или как угодно, чертик какой-то, который проникает в нашу ауру и начинает там паразитировать. Вот. Время от времени включаясь. У одного он мощнее, у людей, человек больше беспокойный, у другого слабее. Но тем не менее практически все люди заражены этим беспокойством и друг друга заражают даже очень легко. А теперь, если он чужеродный, вот вирус, допустим, гриппа там, ну любой другой вирус, организм наш, просто природная иммунная система, изгоняет, как правило. Почему этот вирус не изгоняется?
Многие говорят, беспокойство, это же хорошо, я же за тебя беспокоюсь.
Ну, что такого, многие, и у меня так было, я думал, что беспокойство – это хорошо.
Ну, и даже мы осуждаем других людей, но надо же, он даже не беспокоится.
Чего-то он не беспокоится.
Да, даже не побеспокоился, ничего себе не приготовил, или там это сам человек, да?
Ты о чем думаешь, в конце-то концов?
Мы детям часто говорим, что ж ты даже не побеспокоилась-то? Не подумала, значит, о том, что...
Первое, он у нас оправдан чаще всего. То есть это считается неотъемлемой, более того, хорошей чертой человеческого характера. А когда этот беспокойный требует уже транквилизаторов, успокоителей, то уже считаем, что это ненормально. Только тогда. А до этого все в порядке. Когда он до инсульта доводит, это беспокойство, таких случаев масса, когда до инфаркта доводит, то это, конечно, уже считается ненормально. Чего это вы так беспокоитесь? Будьте спокойны, вот положат человека в кровать, а теперь не нервничайте. А он не может не нервничать, у него внутри все крутится, заведенное. Как его выключить-то? И тогда ему укольчиками, капельницами его вводят в состояние, когда этот вирус не может какое-то время воздействовать на организм, но человек-то сам при этом не приложил никаких усилий. Значит, первое – это оправданность. Второе – помните, от кого беспокойство-то первый раз пришло?
От мамы.
Это тоже оправдано. Все, что приходит от мамы, ребенком принимается безоговорочно. Мама, если вы предложите ребенку, маленькому ребенку, выбросить какую-нибудь мамину вещь, подарок мамин, попробуйте, представьте себе, что он сделает.
Обидится, заплачет.
Заплачет, потому что для него это очень дорого, свято. Он заплачет. Также, если вы предложите ему выбросить беспокойство, он тоже самое сделает. Это мамин подарок. Маленький ребенок. Ему без разницы, полезно или вредно. Все, что исходит от мамы, все равноценно. И поэтому это вторая причина, по которой мы не можем, у нас душа наша, наше подсознание не может выбросить это беспокойство как что-то ложное и мешающее. Ну а третья причина, она, по-моему, очевидна. Все люди беспокойны, и я тоже. Нормально, это оправдано с точки зрения нашего социума, нашего окружения. Попробуйте беспокойному человеку доверить перевязать рану. Кровь течет, суета, что там он будет делать-то?
Психовать. Из беспокойства он в псих перейдет. Но вот
представьте себе беспокойного хирурга, который тем более операции делает на мозге, на сердце, тонкие хирургические операции, на глаза. Сможете себе представить, когда каждое движение у него отточено, а он будет беспокойный, и у него руки-то будут дрожать, а мысли-то скакать.
Руки-то еще мысли, а мысли-то, конечно.
И к чему приводит беспокойство, мы так сказать можем. Но с точки зрения медицины мы можем это увидеть. Первое беспокойство приводит к болезням. Мы уже говорили, инсульт, инфаркт. Беспокойство приводит к депрессиям, потому что это как бы усталость от беспокойства и выключение внутренней системы. Защита включается уже не с точки зрения, не беспокойство выключает, а выключает нашу активность. И мы, чтобы не беспокоиться, мы ляжем и пассивно начнем умирать. Беспокойство заставляет человека уходить из этой жизни раньше времени. Что еще оно делает? Ну, нервирует окружающих, разрушает. Самое главное, вот что оно делает. Беспокойный человек, сколько бы ни молился в церкви, он не может вымолить ничего, потому что в это время он не обращается к Богу. У него этот ток прерывистый, он в принципе не может. Беспокойный человек находится на другой волне, Бог на одной волне, а человек на другой, он не может к нему пробиться, связи-то нету. Только в спокойном доверии можно быть на связи.
А суета и беспокойство это одно и то же?
Ну, посмотрите. Вот, ну, что вы можете вспомнить чувство беспокойства?
Ну да, то есть вот начинает дергаться.
Сперва включается беспокойство, и потом мы входим в суету. Да. Наверное, так?
Это следствие.
Как бы суета у нас, она строится на беспокойстве.
Потому что мы же начинаем одно делать, другое делать, что-то суетимся,
И все пустое.
Угу. Тревогу, да?
Угу. Что ничего не получается.
Да.
А потом клянем себя.
Что ничего не успел. Да. Потом вот досада на себя. Потом обида на кого-то. Кто-то меня завел. Пошло-поехало, ну или как это. Одно за другим.
А в то же время...
Смотрите, я перебью. Бывает же такое беспокойство, допустим, полезное,
оправданное.
Ну-ка.
Оно, ну вот, допустим, что-то случается, вот все равно же у матери есть связь какая-то с детьми, да? И вот ребенок, допустим, далеко находится, и какое-то вот беспокойство, вот, ну, допустим, я про себя скажу, что у меня вот бывает, что что-то вот беспокоит, и не знаешь что. И начинаешь вот это, не то чтобы суетиться, а просто спокойно, допустим, я беру телефон и спрашиваю, Оля, у тебя все в порядке? Юра, у тебя все в порядке? Вот так вот. И все равно находишь вот этот вот непорядок.
Тогда
уже как бы знаешь, куда направить.
Тогда, может быть, назовем это не беспокойство.
А вот что это тогда?
А может быть, тебе поступил сигнал о непорядках.
О действии.
И ты действуешь. Да. Тогда это не беспокойство, это реакция нормальная.
Не, ну сначала же ты беспокоишься.
Но ты же успокаиваешься. И потом звонишь.
Нет, у тебя возникает сигнал тревоги. Я как бы улавливается сигнал, что что-то происходит.
Ну, вот,
это не это его назвать, да, это его можно назвать по, да, разными как бы.
Нет, а если бы не было телефона, вот нет телефона,
да.
Ну, а у тебя тревога, что бы ты сделала?
Я бы всем сразу посылала свет.
Ну.
Вот, и все. Ты бы просто послала свет сердцу, то есть каждому ребенку там ты бы помолилась, и все.
Для того, чтобы послать, ты бы погрузилась в себя
да,
все равно.
В себя уже.
Вот, все. Ты все равно возвращаешься в свой храм и потом посылаешь.
Но, как правило, если человек
входит
в беспокойство, он не может погрузиться в храм.
А чтобы тебе послать помощь, да? То есть ты должна успокоиться и послать. Тут уже беспокойства не будет.
Ну вот это как определить, допустим, беспокойство это, тревога это?
Беспокойство, или... это, наверное, мы сейчас говорим о том, что это как бы навязчивые такие мысли и чувства, от которых ты с трудом можешь избавиться, которые приводят к бессоннице, которые постоянно как бы ты за день можешь несколько раз к этому возвращаться, постоянно как бы крутится, и оно как бы не дает возможности как-то действовать в этом мире.
Вот представь, вот мама сейчас в большинстве случаев, вот она отправляет его в детский сад. Она приводит его, там один кашляет, у другого суплет, третий там глаза гноятся. У нее возникает беспокойство, то есть она боится, что ее ребенок может заболеть. Да? Как только у нее возникло это беспокойство, ребенок заболеет обязательно, на 100%. Потому что у нее уже где-то беспокойство и страх, то есть она осуждает эту мать, которая
привела ребенка. И своя помощь выключена.
Да, помощь выключается. А если ты приходишь, то какая тебе разница? Я говорю, вам какая разница других детей? Вы раздели ребенка, отправили его в группу, благословили его, и все.
Ну, у нас так вот.
А когда мы начинаем вот так, опять же, суетиться, беспокоиться, то есть это беспокойство пойдет уже против нас. Мы получаем то, чего боимся. То есть мы своим беспокойством себе же делаем плохо. А когда мы, так сказать, спокойны, да, то есть мы можем сконцентрироваться и сказать, что с моим ребенком все будет хорошо. Дальний путь я его отправляю в садик, или какая разница?
Дело в том, что это вот как бы в моменте, когда ты видишь, а когда ты не знаешь, от чего ты беспокоишься, плохо.
А очень легко так проверить. Если вы возьмете и просто отсюда настроитесь и посветите, вы сразу можете увидеть, если есть причина, вы увидите эту причину. А если нету причины, вот это и есть то, о чем мы говорим, беспокойство, беспричинное. Оно просто порождено вирусом.
Все своим беспокойством мы просто притянем.
Мы что бы ни делали, все равно оно остается. Значит.
Кстати, вот вы правильно говорите, это самое. Оно так и бывает, что сразу же либо имя является, либо образ, вот это самое. Так вот, если входишь и сразу же. И действительно, оно именно там.
Еще да. Интересный такой момент, что если у нас есть беспокойство, а оно, наверное, у всех есть, мы всегда найдем повод для того, чтобы побеспокоиться. Если, допустим, мы, как сказать, у нас, допустим, мы видим причину своего беспокойства, мы устраняем ее. Проходит совсем немножко времени, мы опять находим что-то другое. У нас есть опять повод для того, чтобы побеспокоиться. У нас как бы постоянно, это у нас в какой-то степени как образ жизни.
Да, и она приводит либо к внешним разборкам, тогда мы пытаемся снаружи разобраться во всех ситуациях, либо самокопанию, то тоже ничего хорошего не дает. Мы начинаем себя гнобить, в конце концов доводим, да, обвиняем настолько, что не можем ничего решить.
Вот, наверное, то, что, о чем Мелита говорит, это нельзя назвать беспокойством, это как бы сигнал тревоги в сердце.
Ну, сигнал может быть зов о помощи.
Да. Или вот, но мы его
нарушение какого-то.
Но вот в таком случае, если я даже не могу, допустим, понять, почему вдруг было спокойно, а потом раз вот этот сигнал тревоги появляется, я тогда говорю, сердце, пошли, пожалуйста, свет любви в помощь тому, о ком ты беспокоишься сейчас. Я еще умом не поняла, о ком.
Хорошо.
И все, все
хорошо.
Сразу
а
все
если,
проходит.
Допустим, ты звонишь, да, вот, Лида, я продолжаю тебя. Ты позвонила,
да,
то есть
вот
у тебя какая-то тревога, ты звонишь, а у него что-то случилось, вот, что-то произошло, вот, твои действия, что ты дальше будешь делать? Ему плохо. Ему плохо. Ты ведь не кинешься и полетишь там за 3-9 земель.
Они скрывают еще.
Ну, не важно.
Ну, иногда, вот да, так, иногда и не говорят.
Не говорят,
да.
Не говорят.
А ты все равно чувствуешь.
А вот если что-то случилось, вот случилось уже как бы явно. Ну, упал там что-то. Ну, что сделаем? Мы все равно мы как бы стараемся внешне успокоиться сразу. Конечно, успокоиться самой и послать помощь, успокоить его. Все равно мы должны это спокойно сделать. При беспокойстве мы... Иначе паника будет.
Ну, я обычно говорю, ничего страшного.
Вот и все.
Это и самой себе ты говоришь, и им.
Да, да.
Ничего страшного, все исправимо.
Вот и все.
Там начинается. Тебе, конечно, я ничего сказала. Ты звонишь и целуешь.
А сам тебе?
Я все время так живу.
Я говорю, тебе время верить.
А я-то в другом состоянии сейчас. А по телефону попробуем.
А вот да, поверить в это очень сложно. Поверить сложно,
но...
потому что беспокойство настолько сильно становится. Единственное, тут помогает, что в какой-то момент ты уже осознаешь, что ты своим беспокойством изменить ты ничего не можешь.
Сейчас телефон стал поводом для беспокойства тоже. Вот у вас телефон звонит, ну да и пусть звонит.
Как раньше не было.
Раньше тоже кто-то хотел позвонить, но не мог.
Да, я все обходилась.
Видите, сколько проблем возникает. Он нас пытается выдернуть.
Он пытается,
на свою.
Но это мы же ведь можем
удержать. Мы можем удержать.
Да, это ведь мы решаем. Да.
Привет, как раз. Как
вот, вот смотрите, кто-то нас пытается вызвать на связь. Что на самом деле он пытается делать? Он пытается установить провод с нами, да? Вот представьте себе два сообщающих сосуда из физики. Вот два сосуда, соединенные шлангом. В одном находится жидкость. Мы, допустим, в этот момент набрали жидкость чистую, светлую, так. А у другого грязненько так, он не побеспокоился об этом. И мы возьмем и опустимся на его уровень. Что происходит с нашей жидкостью?
Не мы потекла.
Мы к нам потекла. Одинаково грязными.
Да. Верно, мы загрязняемся. Вот происходит, что буквально. Мы загрязняемся. Для того, чтобы нам не загрязниться с ним, нам нужно быть выше. Нам стараться как можно выше держать свою волну. И тогда наш поток не даст возможности ему его грязи пройти. Мы услышим все, что нужно, но грязно не пройдет. Нас так и просят, войдите в мое положение. Для того, чтобы войти в свое положение, должен скафандр одеть, извини. Мне нужно дышать своим воздухом, иначе я задохнусь. Войти в твое положение. А мне нужно удержать высоту. И тогда я смогу протянуть руку, позвать его. Ну, поднимайся. Поднимайся тоже. очищайся, давай настройся на мою волну. Почему я настраиваюсь на твою волну? Я что, помогу тебе там? Ты провалился, теперь еще я провалюсь, потом еще кого-нибудь позовем провалиться, потом еще, и все мы там утонем. Надо во что бы то ни стало удержаться, во что бы то ни стало не просто сохранить, а еще упрочить свое состояние. И вот, пусть в это время говорит человек, а я все равно, я его слушаю, да-да-да-да, а сам в это время утверждаюсь, понимаете? И я утвердился, и тогда он либо бросит трубку, если б трубку, либо отойдет, да, с тобой толку никого нет, говорит, либо он начнет подниматься.
Да, или обижается, как ты меня не понимаешь.
Да, или утянет за собой.
А чтобы понять, значит, опять, чтобы понять, да? Неплохо, ты меня не понимаешь.
А что мы должны понять? Мы должны понять его, принять его обиду, что вот что такое понять. Все
поддержать
понятно.
Его, ведь, да, поддерживать.
На самом деле, да? Все предельно понятно. Человеку плохо, у него грязная жидкость. Ну, все предельно понятно. Что-то нужно понимать.
И помощь ему может быть только в том случае, если он поднимется из этого.
Да, если он поднимется. А если он не поднимется, и мы туда опустимся, то, может быть, видели фильм этот «Откуда приходят мечты?» Ну, как там после смерти... Муж помогал жене, она находилась в аду, и он туда опустился, и, в общем-то, рисковал полностью своим существованием, будущим вообще говоря. Потому что находиться в тех слоях невозможно нормальному человеку, он теряет себя. Она там себя потеряла, там искорка у нее была, она проснулась, и тогда поднялись оба оттуда. Но это для того, чтобы туда опуститься, что нужно иметь?
Защиту какую-нибудь.
Что такое?
Любовь.
Надо любовь беспредельную иметь, чтобы не бояться самоотверженную.
Потому что любое чувство, вот муж-то, саможаление...
Муж-то к самоотверженной любви туда опустился. И по-другому он бы погиб точно. То есть...
Любая мысль обиды, саможаления о себе.
Также, если хотим мы другому человеку помочь... Только так мы можем помочь, если мы по-другому будем, из жаления просто. Когда человек жалуется нам, у нас невольно что возникает?
Сочувствие.
Хорошо, если сочувствие, то это хорошо.
Ну что хорошо, опускаешься с ним туда же.
А, вот возникает саможаление в этом сочувствии. Знаете, вот сколько раз на похоронах доводилось быть, плачут. Вот что думаете, люди плачут по ушедшему большинству-то? Они плачут о себе, ведь со мной тоже может быть. Саможаление. И ну отчет о себе в этом не отдают. Ах, какие мы несчастные. Но если ты хочешь по-настоящему помочь, то можно помочь. Сейчас мы к этому подойдем. А здесь ничем ты не поможешь. Еще более усилишь это все. Как помочь? Перестать себя жалеть. И на самом деле туда посылать помощь от сердца.
Отпустить надо.
Отпустить и посылать помощь.
Посылать помощь от сердца.
Нужно допустить мысль, что наша-то задача, если тем более этот человек был нам близок, наша задача помогать ему и там.
Ему там трудно. Мы здесь имели ум, тело, а он там еще осваивается. Он только родился в тот мир. Ему нужно помогать, как новорожденной душе. Посылать лучшие мысли и чувства. А не плакать по поводу того, как мы несчастны.
Как он оставил.
Да, оставил нас. Почему он нас оставил. И вот это желание помочь, оно... Во-первых, мы реально будем помогать ему. Реально. И через... И кто-то сразу, через некоторое время вдруг почувствует улыбку оттуда, с того мира. Улыбку. Человек нас и не забыл. Но мы здесь, на земле... Пока имеем твердую более-менее платформу. Он там не имеет платформы. Он в зыбком состоянии находится, его душа. И ему нужна помощь. И поэтому на кладбищах нужно максимально помогать. На похоронах. Помогать подниматься душе. Забыв в это время о себе. С нами такое будет. Ну будет. Хорошо. Никто еще не остался на земле. Со всеми будет. Ничего в этом страшного нет. Почему? Потому что это закон природы. А закон, он по себе сам милосердный. А провожать человека и помогать ему, мы переключимся совершенно на другой мир и другие вибрации, так сказать, другую волну. Мы сами переключим, потому что душа у него не тело, которое здесь разлагается в земле, а душа, она там не разлагается. Она, наоборот, поднимается легко, свободно, если мы
домой.
Не мучаем. Домой. Она домой идет, именно домой. И просьба всех тех, кто ушел туда, кто поднимается, не омрачайте нашу радость своими слезами. Они так просто просят. Не омрачайте. Мы радуемся, что мы поднимаем, идем домой.
Так что это получается-то?
Что, они от нас уходят радостно?
Нет.
Когда они покидают тело, поднимаются, они, там радостно.
Им легче становится.
Да. Это я понимаю, вот. Очень даже.
Им легче становится.
Ну а мы что, нам так плохо здесь?
На самом деле, так ведь и говорится, что самое тяжелое на земле.
А нам обидно, почему они нас оставили-то?
Нас личные обиды.
Да, лично, как это они нас оставили?
Ведь не заботимся о том.
Конечно.
Вот представьте себе.
Но это же нельзя, чтобы мы стремились туда.
Нет, не в этом дело.
Нет, нам, нет. А не надо туда
стремиться. У нас здесь у нас другая тут... радость.
А то получается у них там, значит, радость.
Значит, радости нет.
Я тоже хочу туда.
У нас тоже радость, но у нас другая немножко.
Хорошо мне стало.
А сейчас мы к этому подойдем. Так вот, у них радость, но вот представьте себе, если бы человек, ваш близкий друг, кто-то, не знаю, близкий человек, он хотел заниматься творчеством, его пригласили куда-то, и он там предоставили условия, он вынужден уехать куда-то. Вы будете за него рады? Или будете плакать по поводу того, что вот вы здесь остались?
Ну, конечно, нормально все.
Вот то же самое здесь. То же самое здесь. Он выполнил свою задачу или часть задачи, поэтому и ушел. Он сделал все.
Поэтому ему и легче, потому что он уже что-то выполнил.
Его уже не держит здесь. А нам?
Мы-то не выполнили.
Но это одно. Это одно. Но это не должно отягощать. Вот в чем дело. Вы знаете, что такое творчество жизни? Вы знаете, что такое творчество жизни в растении?
Расти.
Вот смотрите. Смотрите. Вот семечко покрылось. И пошли росточки. Один росточек вниз. В землю, другой росточек вверх, и они начинают разветвляться, верно? Разветвляться, и вокруг создается такая аура, вокруг каждого росточка аура, и общество, они строят. Что они строят? Из этого семечка строится что? Растение. Да, сперва он внутри уже был, да. А здесь он строится.
Раскрывается.
Строится, раскрывается. Строится.
Наполняется энергией.
Его образ жизни строится. Понимаете? Его жизнь. Вот так наполняется энергия. Энергия не просто наполняется, она пульсирует. Так туда, сюда. И распространяется шире и шире. В лесу или на грядках растения взаимодействуют с другими растениями. Вот так же этими тонкими флюидами, энергиями, объединяясь где-то друг с другом, общаясь друг с другом. И этот процесс творчества здесь, на земле, он удивительно сам по себе радость доставляет, если мы его сумеем хотя бы немножко почувствовать. Вот почувствовать, в чем наша проблема в этом мире. Мы зависим слишком много от оценок, от результатов. Почему-то, ну, пример я скажу. Вот скажите, что радостно, допустим, ну, кто-то любит собирать грибы? Ходить по лесу. Что вам больше доставляет, что вы принесете ведрами грибы, или вы, что вы погуляете по лесу?
И каждый гриб как подарок, неожиданный, который тебя ждет.
Кому что? Кому что?
Что вам больше нравится, если у вас собираются друзья, то что когда они поздравляют вас с чем-то, или когда вы с ними общаетесь по душам? Спрашивается, идет человек, далеко идет, много идет, каждый день идет куда-то. Что ему важно, прийти туда на конечный пункт или порадоваться самой дороге? Какую цель вы ставили
надо
сегодня?
Конечно, радоваться дороге, но все равно цель какая-то впереди.
А какая у вас цель впереди?
Этой цели, все равно дальше-то опять пойдем.
Да, конечно.
Дальше.
Вы, какая цель у вас, вы сейчас дышите, какая цель?
У вашего дыхания.
У вашего дыхания какая цель?
Творческая.
Творческая. Ну так вот сейчас творческая, правильно? Раз вот сижу здесь, слушаю вас, так приятно.
А ваше дыхание вам, вот свободное, легкое дыхание вам доставляет радость?
Я замечаю.
А вы попробуйте обратить на это. Попробуйте заметить сейчас прямо.
Конечно, доставляет радость, раз оно легкое.
Раз оно легкое, доставляет радость.
Мы уже замечаем его.
Вот, видите, в чем дело. И мы не замечаем, а это ведь важно. Очень важно, то, что мы дышим. То, что мы ходим, разве не важно? Сколько людей не могут двигаться. А мы ходим, вы представляете, и мы это не ценим. Мы не ценим саму возможность ходьбы. Мы говорим, вот бы, а что бы-то? Радуйся. Вот вы смотрите, как хорошо я двигаю руками. Ох, как здорово. Я глазами смотрю, я слышу, я ощущаю потоки воздуха, а сейчас я еще ощущаю потоки энергии. Какая для меня радость, представляете? Я могу общаться с вами, могу общаться с воздухом, могу общаться с растениями вокруг, могу общаться со всем живым, я могу общаться с пищей, верно? С водичкой.
Вот мы не ценим это. Мы вот живем. Это моментами это бывает, но в основном-то ведь вот мы не замечаем этого, пока не случилось.
Что-то не научили этому.
Ведь это у нас было. Мы когда бегали самозабвенно, будучи детьми, нам все равно было, наградят нас за это или не наградят, похвалят, не похвалят. Мы просто бегали, играли, потому что нам сама игра, сама жизнь доставляла радость. А теперь, помню в школе, а какую мне оценку за сегодняшний урок поставят? А на работе, а какая у меня зарплата будет, а какой мне подарок в этой жизни, а какое надгробие. Господи, вы представляете, какой кошмар. На самом деле мы не радуемся тому, что живем. А если мы не радуемся и не ценим этого, не обращаем на это внимания, тогда, естественно, у нас жизнь омрачена. У кого-то там шикарный дом, квартира, у кого-то там машина, кто-то занимает, получает зарплату 500 тысяч и ничего не делает, так сказать, вон депутаты эти, допустим, и так далее. У нас возникает зависть, ревность. А почему она возникает? Потому что мы не замечаем собственного процесса жизни. Мы, может, намного счастливее были бы, если бы замечали это. Нам не с чем сравнивать, мы просто живем, вы понимаете? Вы знаете, как здорово узнать. Закройте вот так вот, тоже не дышите.
Да.
Закройте и подержите как можно дольше.
Плохо.
Хочется отдохнуть.
Хочется, ведь какая радость дышать. А теперь вот представьте себя связанными по рукам и ногам. Не двигаться вообще, не шевелиться, раскованы, все. Скафандры, да, вот.
Во сколько хватит, да?
Вот не перестаньте двигаться вообще, все.
Ненадолго хватит.
Вот, так ведь как хорошо двигаться. Да. Вы понимаете? Вы видели, как собаки срываются с цепи? И как они носятся вот так, ошалелые, да. Как коровы, которые выпустили из коровника весной. Они тоже хвост задрав и несутся по улицам. Они от радости, свободы. Нам эта возможность дана, а мы ее не замечаем. Вот в этой жизни мы так ежедневно, своим дыханием, своими делами, своими мыслями, мы на самом деле строим жизнь как растение. Но сами того не замечаем, а мы могли бы заметить и обратить на это внимание. И тогда смысл появляется. Смысл не в достижении каких-то там результатов, а смысл в самом этом процессе.
Да, и дело в том, что интересный такой момент, что, конечно, сама по себе смерть, она всего лишь переход в другой мир. И там душа отдыхает, там легче. Но созидание жизни и строительство возможно только здесь. Только здесь, на земле, мы можем рождать новые образы и как бы утверждать их в жизни. Мы можем быть строителями, мы можем быть созидателями, творцами, только здесь, на земле.
Даже если мы варим кашу.
Да. По нашей мысли, по нашим чувствам рождаются целые миры, только здесь, на земле. Потому что там такой возможности у нас нет.
Я вчера видела картинку, и вот она у меня вот сейчас вот говорит, в процессе разговора, она у меня стоит перед глазами. Фотография, не картинка, а фотография. Вот трое мужчин на вершине горы, ну, не на самой такой высокой, а вот где лыжами занимаются. Они все трое без ног. У них вот такие коляски какие-то, значит, и у них они вот так вот как бы закреплены, крепления. И они такие счастливые, у них глаза счастливые, они прямо вот такие радостные, что, то есть, и я так еще думаю, надо же, вот не потеряли вот этот вкус жизни и занимаются дальше. Они с гор катаются на вот этих санках привязанных, как на лыжах, вот у них палки здесь, и они такие прямо от счастья сияющие лица у них такие.
Я тоже хочу сказать, я встретила знакомую на днях совсем вот. Она ушла на пенсию и была в такой депрессии. Вообще, конечно, там то не складывается, то и такая тяжелая-тяжелая ходила. Я ее встречаю, и она такая, знаете, светлое лицо у нее. Это первый признак обычно, что человек вышел из этого состояния, он счастливый. Я ей говорю, что-то произошло. Она говорит, знаешь, что произошло? Я сейчас на пенсии и коснулась с обществом инвалидов, именно со слепыми, говорит. Ты знаешь, насколько мы счастливы? Я совершенно стала другим человеком, потому что эти люди, они вот не имеют моего состояния, какое у меня было в депрессии. Они живут. Это святые люди, они живут. А мы, говорит, все видим и еще что-то, говорит, пытаемся там.
Вчера посмотрели ролик один, ну там несколько эпизодов хороших, а остальные это, в общем-то, не обязательно смотреть. Ролик называется «Нам и не снилось». Рен-ТВ, что ли, не знаю. И показывают девушку. Девушка инвалид, коляска, вся тело у нее все перекошено. Знаете, чем она занимается? Она певица. Выступает, ездит. И недавно вышла замуж. Счастлива.
А много вот таких людей, у которых, то есть задумываешься, неужели вот нужно что-то потерять, да,
чтобы оценить, порадоваться тому, что имеешь.
Да, да. Потому что вот есть такой ролик тоже, и там вот несколько таких примеров приводится. Женщина довольно-таки такая, ну, как сказать, объемных размеров, вот у ней нет ног, и она вот на этой коляске, она прямо вот так вот. Раз на эту машину, вот она подъехала, у нее есть... Она прямо как-то уцепилась и так, бум! Думаю, господи, не каждая еще это самое. Мы тут... Потом мужчина вот этот молодой, он тоже без рук, без ног, он же тоже и поет там, что-то и выступает. И...
Он по всему миру ездит вообще.
По всему миру, да, вот он с детства, по-моему, говорит. Вот так вот много, там показывали японцы, какой-то придумали. Вообще вот одно тело у человека, он бежит, на каких-то металлических штучках, значит, и он прямо в радости вот по этой вот беговой дорожке бежит. То есть они не потеряли радость жизни. Иногда я думаю, что вот имеешь и руки, и ноги, и что-то тут еще это беспокойство там, значит.
Ну вот еще один эксперимент, который вы можете дома проделать. У кого проблемы со зрением, возьмите, завяжите себе глаза. И поживите с завязанными глазами, темную повязку, поживите с завязанными глазами, ну, хотя бы часик.
Дома-то еще можно. А
может, ну, попробовать.
Нет, надо это достаточно, да, достаточно там для чего, вот да. Что произойдет. Да, вы да, почувствуете да, разницу. Да,
чувство радости потом. Да,
да. Но вы почувствуете, когда вы снимете повязку, вы почувствуете да, радость.
Да. То есть мы тогда оценим,
начинаем что мы теряем, ценить.
Да.
Начинаем ценить, да. И поэтому иногда вот эти вот лишения, самолишения, они полезны нам, чтобы ценить. Если мы сами добровольно это сделаем, ничего страшного в этом нет. А второе, мы просто-напросто можем понаблюдать за состоянием радости в теле, когда мы, допустим, дышим, когда мы двигаемся, вот идем и легко двигаемся, представляете? Мы просто понаблюдать за этим, чтобы утвердиться. Мы таким образом невольно вспомним детское состояние, когда мы радовались просто движению, когда мы радовались жизни. Просто ведь там, я говорю, я помню лужайку перед домом, сколько мне, годика три, наверное, я смотрю, небо, облака плывут, там кузнечики какие-то, жучки, травинки, тут речка журчит. Для меня это была радость, сам я двигаюсь в этом потоке, как-то вот живу. Что в это время делаю? Вот как раз в это время я что-то строил, я свое будущее строил. Может, коряво построил, потом вот пришлось перестраивать, но тем не менее я его делал. Вот это творчество на земле, которое нам дано как дар, как возможность строить. Вы знаете, есть люди, которые относятся к ясновидящим, и они видят два мира одновременно. Ну, могут видеть мир, допустим, тот, куда уходят наши души после того, что называют смертью до сих пор. Почему я бы переделал это смерть, слово, потому что оно негативный оттенок несет по-другому. Так вот, знаете, говорят, стоят очереди. Ну что такое стоят? Буквально очереди, миллионы душ хотят воплотиться на эту землю. И не могут, потому что рождаемость во многих странах, им куда нужно? Им нужно там, где наиболее трудно. Они просто стремятся туда, где трудно. Точно так же, как видели пустырь, горельник, и туда растения сразу как бы, семена засеваются, чтобы расти. Точно так же с людьми, с людскими душами. Туда, где трудно, они там максимально получат возможность развития, роста и максимальную возможность радости. То есть наша-то проблема заключается в том, что я и говорю, не слишком приучили к результату и к спокойной такой вот размеренной жизни. А если вспомним, я вот еще раз вернусь, что для чего ходит рыбак на рыбалку?
С природой общаться.
Он общается с природой, он может ничего, он, многие рыбаки сами не едят рыбу.
Процесс еще
нравится. Ему, да, общение с природой. Знаете, что вспоминают вот и ветераны войны Великой Отечественной, вот, то есть Чечни, Афганы, что они вспоминают войну? Почему?
Там ощущение жизни было очень острым.
Там, они там жили, активно жили. Туристы вспоминают свои былые походы. Там они тоже жили. Комсомольцы, свои комсомольские годы, понимаете? Не результат, как награды вручали, а как? А просто они в это время жили, общались. Вот это и ценно для нас. А если мы к этой мысли будем приближаться, настраиваться, у нас и организм, соответственно, будет настраиваться. Ну, вернемся к нашему беспокойству. Вот когда у нас чаще возникает беспокойство, вот мы просто живем, двигаемся, пусть активно очень, да, возникает у нас беспокойство, если мы просто в этом процессе находимся. А когда?
Если ничего не тревожит, то, наверное, нет.
А что такое ничего не тревожит?
А что-то появляется.
Ну вот посмотрите, откуда возникают тревоги. Вот включаете вы телевизор, новости, а там сплошь идут, кого-то убили там и прочее. Что у вас возникает? Кто-то его включает. Зачем? Скажите, зачем это нужно кому-то включать беспокойство?
Чтобы держать
в напряжении, чтобы брать энергию.
Чтобы вот нами вот так вот, как марионетками, так раз-раз.
Да, включили. Что-то вы так слишком успокоились. Нам нужна энергия. Значит, этими вирусами беспокойства кто-то еще и управляет.
Мы даже знаем, догадываемся, кто.
Вот надо. Кто? А как вы думаете, кто?
Ну, так хочу не догадаться-то. Там они все вот.
А, нет, они посредники. Они в таком же беспокойстве находятся, кто сами устраивает это все. Есть за ними другие паразиты больше масштаба, раздутые уже совсем, и мы их не видим. Они являются главными. И также, посмотрите, чем люди глушат беспокойство. Давайте посмотрим, когда у нас возникает беспокойство, чем мы его пытаемся глушить. Так, хорошо, дальше.
Спиртным
дальше.
Просто пищей.
Просто едой. Это так. Правда. Телевизор включим еще больше. Чтобы
стимулировать. Музыку, да, послушаем.
Так.
Так. Звоним кому-то.
Кому-нибудь звоним.
Поболеваем.
Поговорим.
Да, поговорим.
Выключаемся. Поделиться. Заводим поделиться, еще да, его
да,
тоже.
Что это я дата беспокоить? Я тоже побеспокоюсь.
Да.
Точно. Да. Себя, да, занять пытаемся, мы ничего не сделаем.
Или в сон уходим. Сон тоже такой же суетливый, сумбурный, но там как-то нас меньше тревожит почему-то сон.
Не знаю, я когда переживаю, волнуюсь, я наоборот не сплю.
А я наоборот.
Я не сплю.
Поэтому вот у каждого своя реакция. Мы, в принципе, перечисляем то, что свойственно многим. У одного так, у другого так. Еще, если у меня беспокойство, я могу заболеть. Просто я уже говорил это. Я могу просто заболеть.
То есть... А вот интересно, многие люди сейчас, у них очень плохой сон, допустим, не могут, вот не, у них не бывает такого, чтобы они в 9 легли и в 6 проснулись ночью до 2 часов, а потом никакого сна вообще.
Угу.
Это очень высокий уровень беспокойства,
кстати. Да. После одного телевизора уже какой там сон будет. Так накатишь себя, что уже потом.
И причем оно вот именно неопределенное.
Пришла женщина, она неделю не спала. Один только вопрос. Я спросил, а чем вы засыпаете? Умом или сердцем? То есть я ей напомнил о том храме, который она бессознательно знает. И когда она начала туда настраиваться, у нее наладился сон. Мы опять же уходим от беспокойства в эту область. А если все-таки беспокойство донимает сильно, и мы вообще тогда во внешнем мире как бы находимся в постоянном дергании, тогда что делать с ним?
Тогда таблетки глотаем.
Ну, это мы делаем, кто таблетки, вот у нас.
Кто наркотики.
Кто что. А может быть, попробуем увидеть, что это за бес такой, беспокойство, который постоянно там мутит воду. Если у себя трудно увидеть, посмотрите у своей мамы со стороны. Что значит увидеть? Как нечто невидимое, прозрачное, там что-то такое, оно как суетится и заставляет это. Его, если взять, окрасить немножко, его, он видимый становится. То есть отделите себя от этого беспокойства и посмотрите со стороны. Вот у меня он говорит, а я что, ничего, я хотел как лучше. Для тебя, чтобы лучше было. Он вроде как бы и не враг.
Да, вот это когда сказать, он как друг.
Как друг, да. Как друг. И настолько он переплетен с нашими образами, да. Очень.
Как друг, он все время он вхож в наш мир автоматически, как друг выступает. Говорит, я говорит, защищаю тебя.
Да, он говорит, я же помогаю, чтобы...
Беспокоюсь.
Все, чтобы все было вовремя, чтобы все было сделано.
Ну вот и посвятите на него, если удалось хотя бы услышать его. И увидите, друг он или не друг.
Ну, ему явно это не нравится. Что? Ему явно это не нравится, потому что он злится.
Вот, покажите его своему внутреннему ребенку. Просто покажите и укажите, вот он. То, что мучило тебя десятилетиями всю жизнь. Посмотри.
Потоптали. Банку одел. Банку одел.
То что?
А может быть, если не удается его выгнать, сделать из него что-нибудь полезное, типа звоночка на дверь, типа будильника. Все, пусть эту хотя бы функцию выполняет и не вредит.
Ну, его фонариком пусть светит. Когда что-нибудь раз посветил. Раз.
Но удается что-то с ним сделать?
Сложно.
Сложно?
Ну, он как бы вот не отказывается будильником, как с радостью и фонариком, и потом попробует
его сложить.
Лишь бы остаться.
Лишь бы рядом быть ему.
Да хоть кем.
Я буду кем угодно.
Можно представить свою маму и сказать, мама, я беру от тебя радость, любовь, а беспокойство, вот этот страх, постоянно навиваемый, мне не нужен. Извини, но он мне не нужен. Представьте себе, приходит человек, за спиной которого стоит бес, и который сейчас будет вводить вас в беспокойство. Он этого ввел человека в беспокойство и вас вводить. Вот. Вы видите сперва как одного человека, а теперь приглядитесь. На самом деле это два, за его спиной еще стоит что-то. С кем вы будете общаться?
Ну, хотелось бы с человеком.
Ну, вот и общайтесь с человеком. Зачем общаться с тем-то, с бесом-то? Чем больше вы с бесом общаетесь, тем больше этот человек становится этим бесом. Общайтесь с человеком.
И хотела спросить, там твой-то убежал, а там-то чужой.
Вот будете общаться с человеком, ему ничего не останется делать, как удалиться. Если мы обратим внимание на человека, который пришел, то этот человек и будет расти. А если мы обращаем внимание на беса, он и будет расти. Если мы обращаем внимание на обиду, на обиду человека, она будет расти. Если обращаем внимание на радость, она и будет расти. Обращая внимание на больного человека, на его болезнь, будет расти болезнь. Обращая внимание на здорового человека, на его здоровье, будет расти здоровье. Вы понимаете, какая власть нашей мысли? У нас в системе воспитания, образования все обращается на негативное. А ты плохой, ты делаешь ошибки, ты ни на что не годен. Ну и все. Недаром русская пословица говорит, говори человеку свинья, свинья. Он и захрюкает. Почему? Потому что мы на это нацелим внимание, акцентируем. Мы не акцентируем внимание на положительные качества, на доброту, на добросовестность, на терпение, на мужество и так далее. А мы все на негативное. Вот. Тогда и получаем, и пожинаем плоды. Чего мы боимся на огороде больше всего?
Сорняков.
Ну, они растут. А кто постиг это, у них не растут сорняки. Они-то поставили цель какую? Вырастить растения, а не сорняки. А у нас внимание невольно на сорняки, и цель получается измененная, искаженная. У нас сорняки растут.
Лесу земляника растет в траве, и прекрасно.
А?
Ну, да. А мы там каждую травинку, каждый там...
Вот это наша сила, это наша мощь, вот наше внимание, но без требований. Благожелательное внимание, если мы предъявляем требования, рост замедляется.
Они сами себе и предоставлены. Да. А те, которые мы тычем в саду, мы их насилуем. Мы их заставляем здесь. Вот и разница в этом.
Да. Но сейчас американские ученые уже пытаются доказать, что те растения, которые растут сами... Они сами себя и регулируют. То есть у них как бы есть компьютерное какое-то сообщество в земле корневое.
Да, да.
Что они кому-то дают, а кому-то и не дают. Тоже говорят, что там порядок определенный есть.
Вот. Верно. В природе, кстати, нет беспокойства. Да, если вы хотите успокоиться, уходите в природу. Да, там ее в принципе нету.
Да.
А в человеческом сообществе постоянное беспокойство...
Вот вы говорите, допустим, я разговариваю с человеком, да? Я должна разговаривать с человеком, а он с бесом. Я вот если с человеком разговариваю, я не вижу никого. Вот человек.
А вы светите в это время, попытайтесь настроиться на свет сердца, и оно само высветит в человеке. Я вам скажу откровенно, в этом мире сейчас очень много людей как бы бездушных. Много людей бездушных, и поэтому там тоже можно определять легко. Но легко это надо обращать внимание.
Когда кто-то уходит, тебе как-то не по себе.
Показывают в новостях.
Посмотрите
на его поведение. Посмотрите, он является человеком или уже нет?
Нет, конечно уже.
Он уже не человек.
Он же не
признал, а он ведь умный очень. Он не человек. Человек начинает кричать. И я невольно настраиваюсь на этот крик, я уже не человека вижу, а вот этот его, этого беса. И у меня возникает невольное желание защититься как-то или спрятаться, понимаете? Я не с человеком общаюсь, и сам на этом не понимаю. Но если я возьму и настроюсь в этот момент, стоп, и себя удержу, тогда я сам становлюсь на волну человеческого своего естества, и с ним уже общаясь на этой волне, и он вынужден быть человеком. У него намерения были одни, и вдруг он менять начинает, потому что он начинает быть человеком в этот момент. То есть можно с любым чиновником так и так далее. То есть к чем мы придем туда? И то же самое, кто к нам придет, а что мы в нем высветим, а что мы в нем увидим. Мне много лет назад одна женщина подсказала, она рассказала историю, я, говорит, работала учительницей и приходила домой раздраженной. И вот очередной раз я пришла раздраженная, и муж сказал: «Выйди, вытри ноги у порога, с той стороны коврик, знаешь, вытри, и оставь вот эту свою раздраженную учительницу там, после этого входи». Понял. Если человек сам может это сделать, то другому тоже может ведь не позволить входить этому раздраженному-то. Что ему тут делать?
А мы тащим в дом.
А он всех ведь тащим. Представляете? Этот в свое время Херлу Битструп, художник датский, такой замечательный рисунок. Приходит человек, выпивший, где-то пил, и всех своих собутыльников незримых притащил с собой.
Радость свою.
Да. И вот когда так вот спрашивают женщины, как же быть, вот мужа-то впустите, а его, который любитель выпить, его собутыльников ни в коем случае. Вы вправе, это ваш мир. Но для этого нужно удерживать свою волну. Как только настроишься на этих собутыльников, все, готов. Ты уже будешь с ними воевать. А воевать с ними не надо, их не пустил, да и все. Так, ну что, мы сегодня по многим темам пробежались, но главное то, что мы хотелось, может быть, и остальное тоже очень важное. Значит, это беспокойство. Беспокойство, я надеюсь, что удалось показать, что это такое, что это, в общем-то, наш враг. Наш враг, который нужно себе изгонять, высвечивать. Он все равно уйдет, если мы его будем принимать как врага. Точно так же, как нам нормально восприятие, что грипп – это болезнь, да? И болезнь рано или поздно уходит, верно? Какая-нибудь там ранка тоже, она залечивается. То же самое, если воспринимать это как внешнюю болячку, то рано или поздно мы от нее освободимся обязательно. Не отождествлять с самим собой, что вот у меня, говорят, я, говорит, такая. Такая, но не всегда, ты можешь и другой быть. То есть надо уметь себе выделять. Мы в прошлый раз говорили об обиде, все-таки что-то враг наш. Беспокойство, враг не меньше, может быть, даже больше. А что нам полезно в этой жизни? Жизнь – радостность.
Доброжелательность.
Доброжелательность.
Любовь.
Любовь.
Творчество.
Творчество.
Творчество. Да.
Чтение красоты.
Да. И беда наша, я имею в виду наша, это вообще человеческая, когда мы говорим о чувстве радости, об энергиях любви, то люди говорят: «Ху, да кулак нужен». Да, Господи, никакой кулак не проломит защиту любви. Никакие вирусы не могут проникнуть через эту ауру. Потому что это сила гигантская. И именно благодаря этой силе в свое время отстояли Москву в 1941 году. С этой силой сумели отстоять Сталинград. В этой силой выжил Ленинград. Это сила, которая способна сломить любого врага, потому что она в себе благородство держит. Не ненависть, не желание мести, а благородство. И не случайно одна из черт русского народа – это способность принимать потом врагов этих уже и с ними нормально общаться. То есть нету кровной мести. Так, а сейчас настроимся.